я натолкнула меня, ну, говорить об этой теме, когда вот сейчас был на отдыхе на море. Там, знаете, такие галечные пляжи, и вот в этой гальке находится, кто-то, видимо, когда-то специально разбивал бутылки, и эти бутылки мелко разбитые стеклышки в этой гальке перемешаны, и волнами постепенно вот эти вот стеклышки обдает, обтирает, обтесывает об гальку, и они превращаются в такие разноцветные маленькие кристаллики. Ну, бутылки разноцветные, зеленые, коричневые, желтые, белые, вот. И детям очень интересно, они вот сидели вот так, много времени потратили на то, чтобы искать вот эти сокровища. Для них это драгоценные камни. Я-то понимаю, что это стекляшки. Но дети вот откапывают. Тут, папа, я еще один драгоценный камушек нашел. Я говорю, молодец, давай ищи дальше. Вот. И вспомнил такую историю. Когда-то еще, когда я был молодым, мне рассказывал один мой родственник, это, получается, то ли двоюродный племянник, то ли двоюродный брат моего дедушки, уже пожилой человек был в то время, рассказывал мне, что в своей жизни у него был такой случай. Он копал в своем огороде, просто там пропалывал или, не знаю, или хотел дерево посадить. Вот, копался в своем огороде, копал яму, и тут лопата натолкнулась на что-то твердое. Это вот еще вот, он был еще тогда молодым, у него дети были уже взрослые, но он еще был в силе, молодой такой человек средних лет. Значит, он, ну, понимает, что-то там в земле есть. Потихонечку, аккуратненько начинает это раскапывать. Смотрит какой-то вот твердый такой серый грязный предмет в земле. Думает, может, бомба? Ну, говорит, вроде бы на бомбу смотрю, она такая круглая, большая, больше, чем, ну, как бы не продолговатая, как снаряд. Начинаю раскапывать дальше. Вот, в итоге он достал на поверхность, знаете, раньше в древние времена не было газовых плиток, не было микроволновок, и люди готовили в печах, как правило, в селах готовили в печах, и в печи закладывали такие, были специальные горшки, большие, глиняные, вот, такой интересной формы, старинной, вот, находит он, вытаскивает, это оказывается вот один такой горшок большой. Он был закупоренный, замазанный глиной, горлышко было замазано. Он сразу же быстренько посмотреть, ну что это такое, раскрывает этот горшок, эту расковырял глину, смотрит, в горшке полно золотых монет. Полный горшок золотых монет. Старинных, я не знаю, не говорил с какого века, с какого года, ну золото. Вот, блестит. Занес в дом, обрадовался на радостях, что вот наконец-то разбогател. Вот, позвал жену, чтобы жена тоже порадовалась с ним. Это было, ну, если так, где-то примерно в 70-е годы при Советском Союзе. Жена тоже очень обрадовалась, вот, и она тоже решила, что, ну, грех радоваться самой, надо тоже с кем-то поделиться, кому-то рассказать. Вот, она побежала соседке, наверное, свою радость рассказала. Вот, и в ту же ночь, у них уже стоял УАЗик КГБ, там ночью дома милиция понаехала, вот, ну, в итоге этот большой чугун, большой горшок с золотом у него забрало государство, государство надо любить, и государству надо все отдавать, вот, но государство его, он рассказывал, говорит, ну, они меня не обидели, по закону они мне должны были выплатить какую-то сумму. И они там какие-то тысячи там во времена Советского Союза, если там получал там 5-10 тысяч, это большие деньги, огромные деньги. И он говорит, мне хватило на эти деньги купить новую «Волгу». Тогда только вышла вот новая 21, по-моему, 10 «Волга» или 24. Вот. И говорит, я купил сыну новую «Волгу», был самым крутым в селе, потому что на «Волгах» ездили только председатели и там самые такие шишки. Вот. Но когда он уже прожил жизнь в старости, он вспоминал и говорит, все-таки можно было и по-другому. Как бы, если бы я этого золота сохранил, то у меня было бы больше. Вот. Все равно остался как-то чем-то недоволен. Вроде бы богатство нашел, вроде бы и сам не остался ни с чем. Государство его отблагодарило. С другой стороны, он как-то что-то еще жалел и переживал, и думал, что можно было по-другому, надо было все себе оставить каким-то методом, как не знаю как, шито-крыто. Вот. И я подумал, почему вот у людей есть вот такая тяга к приобретению чего-то драгоценного, чего-то, чего еще у них нету. И об этой теме начал искать места, и мы поговорим об этой теме сегодня в проповеди. Ближе к делу, давайте откроем Матфея 6 глава, то есть это Нагорная проповедь, и обратимся к словам самого Иисуса Христа. Интересно, что Иисус затрагивает конкретно, вот переходит с одного момента жизни, с одной сферы жизни на другую. В Нагорной проповеди он перечисляет очень много истин. И в один момент он четко и конкретно говорит вещи, которые касаются именно этого. С 19 стиха по 24 читаем, 6 глава Матфея. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела – око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Вот так вот, коротко, ясно. И самое интересное, что когда я вот представил себе эту атмосферу, ведь его слушали не только 12 апостолов, его слушали разные люди в этот момент, когда он говорил вот эту большую проповедь, да, он как бы перечислял конституцию Небесного Царства, он говорил о Царстве Небесном очень много в эти моменты. И были люди, наверное, которые реально на эти слова могли обидеться, им могло не понравиться, как это так? Мы там чего-то достигли, мы что-то имеем, и тут ты нам говоришь, что ну вообще вы не туда, ребята, идете. Как это так? И почему Иисус Христос затронул в Нагорной проповеди и эту тему? Это означает, что на самом деле для Бога это очень важно. Это одна из важных вещей, которые ну, невозможно пройти мимо человеку, который ищет Небесного Царства, который идет к Небесному Царству, который хочет быть в Небесном Царстве. Если мы посмотрим по всей Библии, с начала Библии, будем наблюдать эту тему, то мы видим, что Бог не раз, очень много раз заявляет категорично о том, что для Него не все равно, кому и как мы поклоняемся. Для Него не все равно, как мы относимся к тем или иным вещам. И в Ветхом Завете, в народу израильскому, Бог часто напоминал и говорил, что «Я Бог-ревнитель, мое имя Бог-ревнитель, я ревную». И говорит, «Да не будет у тебя других богов». Просто, коротко и ясно, не будет, «Да не будет». Он не говорил, если хочешь, можешь там чуть-чуть кого-то еще там почтить. Нет, он говорит, я Бог, и нет иного. Я только твой Господь. И знаменитая молитва народа израильского, до сих пор ее читают в иудаизме, Шма, да, знаменитая. Говорит, слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Господь един есть. Бог не терпит и не хочет отдавать славы своей кому-то другому. Когда прошли уже века, народ израильский вышел из Египта, Бог их ввел в обетованную землю, прошло много веков во времена пророка Исаии, народ находится в прелюбодеянии, в таком в идолопоклонстве, в грехе, и Бог избирает пророка, и пророк приходит и говорит, народ, люди, слушайте, что Бог говорит, я никому не отдам моей славы, я ни с кем не собираюсь делиться. Либо вы мои, либо вы не мои, третьего не дано. Либо вы благословенны, либо вы наказаны мною и находитесь в скорбях, находитесь в отделении от меня. Во времена Иисуса Христа, Иисус также повторяет эту истину. Помните искушение Иисуса Христа в пустыне сатаною, когда Он предлагает Ему все царства, говорит, поклонись Мне, и это все будет твое. Он говорит, написано, Господу Богу твоему одному поклоняйся, и Ему одному служи. Потом, даже после Иисуса Христа, если мы такое место еще вспомним во второй, в 22 главе Откровения, в самом последнем там отрывке Библии, Иоанн пишет, что когда он уже при заключении вот этого всего видения, которое он имел, все, что он описал в этой книге, после того, как это все он увидел, то ангел говорит: вот, что я показал тебе, вот Бог говорит: я первый, я последний, я альфа и омега. И после этого как бы Иоанн кланяется перед этим, пал к ногам ангела, говорит. Это 22 глава. Откроем, я прочитаю. Восьмой стих, 22 глава. «Я, Иоанн, видел и слышал это, когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай этого, ибо и я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги этой. Богу поклонись», сказал ангел. То есть даже ангелы не допускали, чтобы к ним было какое-то преклонение, кроме одного единого, единственного Бога. Вот в Матфея 24, заключая это свое утверждение, Иисус Христос также говорит: никто не может служить двум господам. Он снова это повторяет. Он говорит, что невозможно это, хотите вы, не хотите, ибо либо вы одного будете больше любить, либо другого, а это неприемлемо. И в процессе вот всей проповеди, даже, может быть, больше, чем на горной проповеди, всегда, когда Иисус говорил к народу, Он четко разграничивал две позиции, две вещи, четко ставил перед ними сравнение и границу. Он оценивал две системы ценностей и говорил, что люди, посмотрите, вот кто-то живет так, а кто-то живет так. Кто-то должен, если вы хотите, чтобы вы были угодны мне, то вы должны жить не так, а так. То есть постоянно две разные параллельные системы ценностей. Иисус говорит о мирской системе ценностей. Говорит, в чем она состоит. Говорит, в чем ее опасность, в чем ее проблема. И говорит параллельно о небесной системе ценностей. В этом отрывке он также это раскрывает, эти две позиции. Поэтому в первую очередь посмотрим, что значит мирская система ценностей. Это общепринятое, настолько для нас уже привычное, что мы даже не задумываемся и не понимаем, насколько опасным обманом является это для людей. То есть мы верующие, мы живем параллельно, ждем небесного царства, ждем, знаем, что когда-то после смерти мы будем там. Но мы еще здесь на земле, мы еще общаемся с неверующими людьми, мы работаем в обществе неверующих, мы каждый день живем еще в мире, который живет по другой системе. И если хотите это сравнить, это как если американец приезжает в Россию. Он приехал, и первое время у него еще организм живет по-американски, пока он акклиматизацию не пройдет. Пока он не привыкнет, что здесь другая разница во времени, это все влияет на состояние, влияет на организм. То же самое, если хотите, похоже и происходит и у нас. Но дело в том, что вся разница в том, что мы не должны проходить акклиматизацию к мирской системе ценностей. Мы должны жить в своей системе ценностей, в той, которую Бог поставил для нас, которую Он указывает для нас, но находиться в другом измерении, в другой системе. В чем обман вот этой мирской системы ценностей? Человек совершенно ошибочно, здесь, если мы посмотрим по 19 стиху, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Совершенно безосновательно и ошибочно считает человек, что земные ценности, любые, какие хотите, будь то деньги, многие говорят, что здесь Иисус Христос конкретно говорит о деньгах, о мамоне. Вот. Но если мы посмотрим параллельно в Евангелии от Луки, он также раскрывает эти истины, и практически слово в слово повторяются эти слова, и он говорит, что где сокровище, там и сердце будет. В чем это сокровище? В чем оно заключается? Неужто только в деньгах? Каждый человек ставит перед своим взором, перед своим сердцем, в своей жизни какое-то сокровище, к чему-то тяготеет, чего-то хочет. И это не обязательно деньги, имущество, авторитет, что-либо другое. И вот в чем проблема, ошибка? Человек считает, что эти ценности надежны. Это ошибка, это неправильно. Иисус Христос говорит, они совершенно ненадежны. Человек считает, что они дают человеку гарантии на хорошую, на классную жизнь. И это также неправда. Человек считает, что эти ценности, что-либо, что вот он наконец-то заимел, что-либо, что наконец-то у него есть, не было, и вот оно, что в нужный момент эти ценности его выручат или защитят от чего-то. И это также неправда. Это обманка лукавого. Иисус Христос говорит в этом стихе 19, не собирайте себе сокровищ, потому что все вещи теряют ценность. Они подвержены, если хотите, устарению. Их может съесть моль, в конце концов. Их может ржавчина истребить. Что-либо другое, что хотите. Тогда это были конкретные примеры, потому что исчислялось богатство, имущество человека тогда. То, к чему люди стремились, чего хотели иметь, основное в Палестине, это была одежда. Чем больше у человека и чем лучше была одежда, тем выше был его статус. И это были какие-то вещи, инструменты, предметы. И Христос говорит, что эти предметы в конце концов могут заржаветь, они могут испортиться. И Христос говорит, что посмотрите, все вещи, все ценности, они подвержены, может быть, не просто разрушению физически, но они могут устареть. Представьте себе, что вам вот на данный момент у вас нету телефона. И вам, у вас есть деньги, но вам говорят, вот на, я тебе дарю, самый там, не знаю, в 90-х годах был такой, Nokia 3310, помню, еще полифонии не было, такая пищалка такая. Вот вам дают пищалку, говорит, смотри, рабочий телефон, что, симку вставил и разговариваешь. И ты думаешь, ну как-то не солидно, ну как я с этой пищалкой выйду в люди, ну даже как-то и это вот, и людям не покажешь, сейчас уже время другое. Сейчас уже эти пищалки просто вышли из моды, и они не ценятся. Когда-то раньше, я когда был студентом, то за это вот новшество, Nokia 3310, у тебя еще нету, какой-то отсталый человек. Сейчас никто на них не смотрит, все устаревает, все изменяется. И Иисус Христос говорит, в-третьих, не собирайте себе сокровищ на земле, где воры подкапывают и крадут. То есть, кроме того, что вещи сами по себе могут устареть, они могут испортиться, они еще могут быть подвержены влиянию других людей извне. И это не обязательно, что кто-то отберет у вас это имущество. Они могут просто испортить, они могут палки в колеса люди подставить, они могут сделать так, что у вас это имущество, ну, вы останетесь без него. Не конкретно они его заберут. Я переехал недавно на новую квартиру, и когда перевозил туда вещи, на машине подъезжаю, еще никого не знаю, квартира на 4-м этаже, я поднимаюсь с этими баулами, прохожу через 3-й этаж, тут дверь открывается, соседка, которая с нижней квартиры, с 3-го этажа, так и дверь только открыла, она меня так, кустики видел? Я даже не понял, ни здрасте, ни до свидания, кустики видел, думаю, что за кустики? Она говорит, ты машину поставил 50 сантиметров до кустика, я там кустик посадила. Говорит, не дай Боже, если что-то с этим кустиком случится. Говорит, у нас тут были одни деятели, тоже снимали квартиру, приехали, но они долго не задержались. Вот. Понимаете, в чем дело? Кто-то из какого-то кустика может в один момент сказать, что, слушай, ты к чему-то стремишься, у тебя есть планы, у тебя есть цели, у тебя есть что-то, но в какой-то момент ты можешь оказаться без этого. И мы также должны помнить об этом. В Евангелии от Луки я говорил, что тоже есть место, которое, ну, созвучно вот этим стихам из Матфея. В Луки 12, 13, 15. Луки 12 глава с 13 по 15 стих. Прочитаем эти стихи. «Некто из народа сказал ему, учитель, скажи брату моему, уже говорил Дмитрий Гольд об этом, упоминал в проповеди. «Скажи брату моему, чтобы разделил со мною наследство». И он же сказал человеку тому, кто поставил меня делить, разделять, судить между вами. Здесь показана картина, что люди в тот момент, когда Иисус говорит о важном, обращают внимание совсем не на то, что нужно. И там в Евангелии от Луки описано по контексту, что была серьезная беседа. Иисус учил народ, Иисус говорил своим ученикам очень серьезные вещи. Но человек стоит в толпе, и он думает, его не заботит то, о чем говорит Иисус. Он не обращает на это внимания, его заботит что-то земное, совершенно отчужденное, совершенно то, что не касается его беседы с Иисусом Христом. Надо разделить наследство, надо что-то еще приобрести, что-то еще есть нерешенное в своей жизни. И Иисус Христос отвечает этому человеку, не только ему, а всем остальным, говорит, берегитесь. Двигатель мирской системы ценностей, вот мы говорили о этой системе, это любостяжание, это любовь к накоплению, любовь к приобретению чего-то. Это человек даже иногда, знаете, не задумываясь, где-то очень глубоко в душе он постоянно чего-то хочет. У него всегда есть желание чего-то. И мы иногда на это не обращаем внимания, но иногда вот это что-то из глубины всплывает наружу и приносит очень много неприятностей и проблем, может быть, даже. Далее по Евангелию от Луки, в подтверждение своих слов, Господь говорит, берегитесь любостяжания, уходите от него, размышляйте над тем, что значит любостяжание, размышляйте над тем, как вам относиться к своей жизни, к тому, что вы имеете, к тому, что вы хотите иметь. В подтверждение своих слов он рассказывает, приводит всем в пример притчу о безрассудном богаче. Вы знаете эти, наверное, эти притчи, очень известные вещи, я читаю, но, как апостол Павел говорил, я не перестану возбуждать вас напоминанием. Мы знаем, мы часто слышим, но иногда мы мало размышляем над этими вещами, поэтому сегодня вспоминаем это все. Луки 12 глава с 16 по 21, там рассказано о богаче, который, да, имел хороший урожай в поле. И вот у него уродил урожай. И он посмотрел и говорит, не знаю, что делать. Бедные люди, которые не имеют хлеба, тоже говорят, не знаем, что делать, хлеба нету. А вот этот богач тоже говорит, не знаю, что делать. Вроде бы я богатый, вроде бы все у меня есть, но проблема, не имею куда сложить мой урожай. И он там делает неправильные выводы и ставит перед собой неправильные цели в этой притче. И потом же, если помните, Бог его за это осуждает. Какими благами обладал вот этот богач? Я выделил три таких момента. Во-первых, он был богат. Там написано у одного богатого человека. Иногда, знаете, для того, чтобы себя поставить в правильное отношение к тому, что дано нам от Бога, к тому, чем мы обладаем, и к тому, как мы должны к этому относиться, мы должны оценить в тот момент, когда мы об этом думаем, должны оценить, чем мы уже обладаем. Иногда, вы знаете, у нас, в принципе, есть благословение. У нас иногда есть и то, и другое, и третье, и десятое, но мы напрочь этого не видим. Нам кажется, что вся наша проблема в том, что мы еще не имеем. Богач не видел, что он богат. Он в этот момент он не понимал, что, Боже мой, да у меня же есть земля, у меня же есть житницы уже, есть эти амбары. У меня есть прибыль, у меня есть прибыток, излишек даже какой-то. Но я же богат, я же не ниществую, я не бедствую. Во-вторых, у этого богача было много имущества. Уже об этом я сказал. У него было из чего поделиться. У него было из чего, с чем соразмерить свою жизнь. И у него уродил хороший урожай в поле. Самый грустный момент в том, что во всем этом он абсолютно не замечал Божьей руки, он не замечал Божьих благословений, он не замечал Божьего присутствия в его жизни. Он видел только себя, он думал только о себе. Вот несколько ошибок. Во-первых, он думал только о себе. Это такая притча, где ни в какой другой притче столько не используется местоимения. Мне, мои, мое, моих. Однажды одного школьника спросили, к какой части речи относится местоимение «мой», «мое», «моя». Он сказал, что это агрессивные местоимения. Вот иногда мы поступаем очень агрессивно по отношению к своему имуществу, к своей жизни, к тому, что вокруг нас, и мы ставим вот эти местоимения агрессивные. Это мое, это неприкасаемо, это мне, это для меня. Один известный проповедник Джон Уэсли, если вы знаете о таком, это основатель методизма в Великобритании, английский проповедник 18 века. Вот когда он был молодым парнем, он положил в своем сердце такое правило жизни. Спасать всех, кого может, и отдавать все, что может. Когда он учился в Оксфорде, он получал стипендию в 30 фунтов стерлингов, из которых 2 фунта отдавал другим, и жил на 28 фунтов стерлингов. Потом, когда он закончил университет, его прибыль увеличивалась, его как бы зарплата. Сначала 30 было стипендия, потом 60, потом 90, потом 120. И представьте себе, он всю жизнь оставлял себе 28 фунтов стерлингов. И все остальное раздавал, отдавал. Независимо от того, сколько его прибыль увеличивалась, он понял для себя, что для его жизни 28 фунтов стерлингов в месяц достаточно. Он все мог себе позволить за эти деньги и себя чувствовал замечательно. И когда, уже будучи зрелым человеком, его спросили, спросили, сколько у него есть имущества в серебре, столового серебра, потому что в Англии, вы знаете, аристократическая такая страна, и там люди, которые общаются в высшем обществе, для них было показателем, что вот у меня есть серебро, у меня есть драгоценности, столовое серебро. Для чаепития они использовали там серебро или еще какие-то металлы. И он говорит, все мое столовое серебро и все мое богатство – это 4 чайных ложки. 2 в Лондоне и 2 в Бристоле, потому что он и там жил. И говорит, больше мне в жизни не надо ни серебра, ни золота. И говорит, мне этого достаточно для жизни. Такое вот отношение не встретишь, наверное, в 21 веке. Тяжело представить себе, что сегодня кто-то скажет, что вот это мой достаток, и мне этого, в принципе, достаточно. Люди постоянно подвержены искушению думать о чем-то большем, желать чего-то больше. И римская поговорка древняя гласит, что деньги – это морская вода. Чем больше их пьешь, тем больше хочется. Во-вторых, богач думал только о чисто земных, примитивных животных удовольствиях. Вот смотрите, что он говорит. «И скажу душе моей, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Разве в этом только заключается жизнь, чтобы отдыхать, расслабляться? Знаете, в таком напряженном ритме, как в Москве, понимаешь, что расслабиться ты можешь только где-то вне Москвы. И постоянно есть тяготение к расслаблению. И мы ждем этого отпуска, ждем этой дачи, в конце концов, когда наступит летний сезон, когда мы можем приехать на дачу и просто отдохнуть, отрешиться от суеты, от машин, от газов, от шума, и просто отдохнуть. Но этот богач, он что-то больше ставил вот в своих целях. Он просто посмотрел, у него все есть. Он говорит, все соберу, построю амбары, все отложу и скажу, у тебя есть на многие годы. Просто расслабься, больше не надо напрягаться. Ешь, пей и веселись. Но жизнь состоит не только в этом. Это большая ошибка этого богача. И третье, богач думал только о настоящей жизни на земле, поэтому Бог его осуждает. Именно поэтому и говорит, что безумный, в эту же ночь, если душу твою отнимут от тебя, кому это все достанется? Такой пример. Один пожилой человек разговорился с одним молодым юношей и говорит, вот слушай, какие у тебя планы? Он говорит, закончить школу, а потом какие? а потом пойду в университет, а потом, ну потом получу специальность хорошую, а потом, ну потом начну работать, а потом что будет? Говорит, ну потом какое-то свое дело организую, бизнес свой какой-то, там компанию свою организую, а потом? Ну потом, говорит, компания будет разрастаться, получу успех, вложу деньги, инвестирую в какие-то проекты, вот, в какие-то банки. Вот, а потом говорит, что ну потом буду жить безбедно в старости на эти деньги, которые я инвестировал, как бы доходы от инвестиций будут приходить. Говорит, а потом что? Говорит, ну потом постарею и умру. И старец говорит, а потом что? Вот, казалось бы, последний подытоженный этот вот вопрос, это а потом что? Постарею и умру. Но это не последний вопрос, это предпоследний. И мы, как люди верующие, должны понимать, что вот этот вопрос, он назреет когда-то. Когда-то в наших сердцах мы себе его зададим, а потом что? И наши цели, наши желания не должны ограничиваться только моментом смерти. Но мы сегодня уже, сейчас, должны думать не об инвестициях земных, а об инвестициях небесных. Какими, вот так, это мы... Теперь вот хотел еще затронуть момент о пагубных последствиях увлечения земными ценностями. Вернемся к Матфею, и здесь Иисус, дальше продолжая эту тему, говорит несколько еще моментов. Во-первых, какие последствия несет за собой вот это увлечение не тем, чтобы желал Господь, чтобы, к чему бы нас призывал Господь? Сокровищем неправильным или сокровищем ложным увлечения. Оно приводит, во-первых, к тому, что человек вовлекает в это всю свою сущность. И два раза вот и в Матфея, и в Луки это повторяется. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Это очень большой такой скрытый обман и опасность человеку расслабляться и считать, что вот я... Ну, могу вовлекаться во что-то серьезно, вот так вот, чем-то заниматься, помимо того, что я служу Богу в первую очередь, помимо того, что я служитель Божий, я могу уделять свое время, свои силы, свою жизнь, и как-то вовлекать в что-то другое, кроме Бога, и это будет безобидно, я смогу держать все под контролем. На самом деле это очень опасно так думать. Христос говорит, что где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Если ваше сокровище всегда остается в Боге, чем бы вы ни занимались, но для вас нет ничего ценнее, чем Бог, и вы в любой момент сможете от всего отказаться, только не от Бога, то тогда вы блаженны, тогда вы счастливы. Но если в вашем сердце в какой-то момент что-то стало большим сокровищем, чем Бог, большим сокровищем, то эта проблема, тогда вся сущность человека, все его мысли, все его мнения, эмоции, все обращается к этому ложному сокровищу. И человек оказывается в очень плачевном состоянии перед Богом. Во-вторых, привязанность к неправильному или ложному сокровищу в жизни, к ложным ценностям, духовно ослепляют человека. Есть такой пример, помните, Авраам и Лот. Когда они пришли, встали на горке, посмотрели, подошли к земле красивой, куда их привел Бог. И Авраам говорит Лоту, вот посмотри, ты можешь пойти направо, можешь пойти налево. Ну вот выбирай, куда тебе идти. И первое, что увидел Лот вот в этом месте, куда он хотел пойти, это плодородную землю, хорошие поля. Вот, он подумал, что классно, у меня здесь есть фундамент, я здесь могу хорошо раскрутиться, я здесь могу хорошо себя чувствовать, в итоге как сыр в масле буду кататься. Но он не увидел в той стороне, куда он посмотрел, он не обратил внимания на то, что там стоят города. Он не подумал о том, что а кто там живет в тех городах, а как они живут. И в конце мы видим, что вот этот неправильный выбор, он посмотрел, он стремился к лучшему для себя, для своей жизни земной, здесь, сегодня, сейчас. И в конце концов мы видим, что это обернулось очень плачевно для него. и Бог благословил Авраама более него. И третье, привязанность к неправедному сокровищу хуже всего, что оно делает нас автоматически перед Богом идолослужителями, идолопоклонниками. Апостол Павел говорит, что в Колоссянам 3 главе, в 5 стихе, помните, говорит, берегитесь любостяжания, которое есть идолослужение. Бог говорит, что любостяжание, желание вот это сегодня, здесь, сейчас что-то иметь, недовольство тем, что ты имеешь, это есть идолопоклонство. Альтернативу предлагает Христос совсем другую. Он говорит, что нужно выполнять то, что Бог нам поручил и доверил со всей серьезностью, но во всем полагаться на Него. Иисус Христос приводит пример и в Матфея, и в Луки, мы не читаем эти стихи, о воронах и о лилиях, о цветах и о воронах. И он говорит, посмотрите на воронов, посмотрите на лилии, как они живут. Они живут, они что-то делают, у них происходит какой-то процесс, да, развития жизни, но они во всем зависят от Бога. Они не могут полагаться только на себя. Бог о них заботится, Бог их благословляет. Второй момент. Христос говорит, альтернатива мирской системе ценностей в том, что вы не должны суетиться. Вы не должны гоняться сначала за одним, потом за другим, потом за третьим. Вам то не понравилось, то уже устарело, то уже не нравится. Хочу другого, хочу нового. Но должны быть последовательными, степенными, довольными. Есть такое место в 1 Тимофею 6, 7, 10. Да? Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Будьте довольным тем, что вам дает Бог. Будьте спокойны, Бог позаботится. Если нужно, чтобы у вас было больше, Бог обязательно вам это даст. Но думайте в первую очередь о том царстве. Думайте о той системе ценностей, которая там на небесах, в том царстве. Не суетиться, не гоняться. Это я сказал, не беспокойтесь потом, говорит Иисус Христос. Не беспокойтесь, не заноситесь в своих требованиях и не предъявляйте к жизни претензии. И прежде всего ищите Царство Божие, а остальное все приложится вам. Филиппийцам 3:20 еще такой стих интересный. Там написано «Наше же жительство на небесах». И я не знаю, мы все его читаем. Я вот, честно говоря, не понимаю, как мне еще до конца не понял, как мне жить в земных вот вопросах, проблемах. Думаешь, сегодня проблема, молишься, Боже, такая проблема возникла, такая проблема возникла. И вспоминаешь, что этот стих, и думаешь, ну как? Наше же жительство на небесах, а что делать с этим всем? Но Слово Божие говорит, что вот то для вас должно быть ценное, вот то должно вас радовать, то должно вас успокаивать, что вы уже не граждане, не столько граждане здесь, этой земли, и не здесь все закончится, но вы уже граждане того небесного царства. В Евангелии от Луки, в этом отрывке, дальше Иисус Христос говорит людям, говорит, смотрите, малое стадо, не бойтесь, малое стадо, Отец ваш благоволил дать вам царство, Он уже его нам дал, Он уже нам его приготовил. Но мы как-то зацикливаемся только вот на том, что сегодня нас болит, на том, что сегодня мы еще не имеем, на том, что сегодня мы хотим иметь. И очень мало переключаем свой взор на то, что ждет нас там и что уже готово для нас. И в принципе мы можем уже себя ощущать жителями того царства. Мы можем себя ощущать гражданами того царства. Как люди, любящие Господа, Христос говорит, научитесь использовать любые данные вам Богом ценности, ваше имущество, все, что вы имеете, для славы моей. Бог часто заявлял в Слове Своем и говорил, что ради себя я все делаю, ради своей славы. И даже то, что я вам дал, то, чем я вас наделил, я даю только, чтобы мое имя славилось, чтобы во всем этом вы могли использовать это все для того, чтобы я был прославлен. И Христос конкретно говорит вот в этих отрывках, говорит, творите милостыню. давайте милостыню, делитесь, научитесь делиться, научитесь видеть нужды и остальных, не только себя, не только свои проблемы. Не будьте похожими на богача, но посмотрите, что у вас есть альтернатива. Вы можете копить не только для себя, но и отдать другим для славы Господа. Служите Богу своим имуществом. К этому призывает вот нас Иисус Христос в этих двух отрывках. Коротко, понятно, ясно, доступно. Да благословит Господь нас, чтобы мы понимали, что наше имущество, оно от Бога, оно на время. Да благословит Господь, чтобы мы еще больше, больше и больше задумывались над тем, что значит искать Царствие Божие прежде всего. Чтобы мы понимали, что, а что дальше? Что наша жизнь, в принципе, самое главное, то, что будет дальше, что будет потом, после нашей смерти, а не что будет здесь, на земле, пока мы здесь находимся, временные жители, временные странники. И хочется быть похожим на тех, которые это понимали. Когда-то царь Давид писал много раз в своих псалмах. Он был царем, у него много было трудностей, проблем, но в то же время у него было много благ. Он был царем. И как много есть мест в псалтыре, где он искренне, просто от сердца говорит: «Боже, вся моя ценность, все, что есть, это только Ты. Только в Тебе успокаивается душа моя». 61-й псалом, такие слова: «Только, Боже, только в Тебе успокоение мое, только в Тебе радость моя». Вот в чем он видел ценность. Боже, хочется быть похожим на Него. Не знаю, тяжело, очень тяжело. Потому что мы еще как-то вот, ну, наверное, может, не доросли. И я себя чувствую с какой-то стороны вот таким, знаете, еще слабеньким по сравнению с Давидом. Что я не могу довериться Богу и сказать: «Боже, все, что есть у меня, от всего этого дай мне силы в любой момент быть готовым отказаться. Потому что главная моя ценность, главное мое сокровище – это Ты, Господь». Да благословит нас Господь иметь такое сердце, иметь такое мнение, стремиться к этому. И Ему за все да будет слава. Аминь.